Здравствуйте, это YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина, в эфире программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях сегодня Евгений Чичваркин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вы еще, когда Алексей Навальный принимал решение о возвращении в Россию, отговаривали его. Насколько я знаю, вы даже летали, встречались с ним в Берлине для того, чтобы отговорить его от возвращения на родину. Почему?
Плохо отговаривал.
Почему тогда вы считали, что это единственно правильное решение?
Ну, истории много прочитал. Всевозможные. Государство российское. От государства российского. То, что нам повезло, у нас был поздний Горбачев, Ельцин и очень ранний Путин, это... Мы все ошибки выжившего просто.
То есть вы считаете, что такой исход, смерть Алексея Навального, был неминуем?
Почему, если Путин умер бы раньше, если бы у Путина оторвался, действительно оторвался тромб, и какая-то новая, грубо говоря, власть решила бы позаигрывать с Западом ради снятия санкций, то, может быть, и не произошло бы это.
Но разве самому Путину?
Понятно, что шансы сильно ухудшились, когда началась полномасштабная война, так как все, что Запад мог использовать против России, то на что обменять и как напугать, и как приструнить, а все патроны были использованы бессмысленно. И большая часть из них, понятно, оказались учебными. Псевдо-13 пакетах санкций, на котором Путин и его окружение весело подтирают задницы, когда ходят в свои чемоданы.
А как же разговоры об обмене, который якобы почти состоялся?
Смотрите, я делаю вам предложение. Вы мне очень нравитесь, давайте переспим. Вот я очень хороший любовник. У меня там, вот я такой ловкий, такой опытный, такой нежный и внимательный. Я вот это все, а вы не отвечаете. И так вот, ухмылочка, это самое. Это не значит, что мы в переговорах.
Хорошо, а Путин ведь сам говорил, что...
Простите за такую... мерзотную это самое, но я не знаю, как еще объяснить. То есть это не значит, что мы в переговорах. Вообще никак не значит. И то, что я там 2 года шлю сердечки, любовные записки, абсолютно не значит, что мы в переговорах. Вообще. Потому что у вас вообще влюблены в другого человека и вообще другой ориентации, например. И я не интересен никак. Ну вот, это не значит, что мы в переговорах. А мне кажется, что мы в переговорах. И я вот-вот, и будем мы на «ты». А это вообще не так. И я, безусловно, понимаю, что если команда хочет добиться успеха, команда должна себя убедить в том, что этот успех возможен. Мне, человеку уставшему, старому и прагматичному, ну, если бы задали вопрос там, в ноябре, возможен ли обмен Алексея Навального, я бы сказал, что безусловно нет. А такой ошибки... Путин сделал ошибку дважды, отдав людей Западу. Это Ходорковский и Навальный, когда он был в коме. Безусловно, третий раз он на грабли на те же не наступит, создав себе просто монстра, который тут же поедет и по-другому будет общаться со всеми мировыми политиками, еще не дай бог и достучиться. А с советом мудрецов, которые помогают по санкциям, и с, грубо говоря, уже большим политическим опытом в предвыборный год, живой Алексей Навальный, выступая в парламенте Великобритании в Госдепе и то, что вот мы рекомендовали ему сделать. Безусловно, была бы большущая, ни с чем не сравнимая проблема для Путина.
Почему это была бы проблема? Мне кажется, что Запад и так истратил довольно много ресурсов, может быть, мнимых ресурсов, но тем не менее, на давление на Россию, и никакого результата мы не наблюдаем. Все эти санкции, все эти угрозы, они впустую, по большей части, за исключением какой-то конкретной помощи Украине.
Ну, был бы человек, который бы их подкорректировал, направил. Харизматичный человек. Человек абсолютно уверенный в том, что он делает, с поддержкой и последователями и так далее. Статьи о Навальном во французской прессе выходили каждый день. У нас, у наших детей, няня француженка, она феноменально хорошо знала о Навальном, потому что к этой фигуре был большой интерес. И влияние мог оказать принципиально иного масштаба. Мы это, вероятно, увидим с Юлей.
То есть вы считаете, что здесь вопрос в отсутствии какого-то грамотного руководства или какого-то грамотного совета, а не в том, что западные страны просто не хотят переходить к радикальным мерам?
Ну, они хотя бы должны видеть альтернативу. Кто, если не Путин, то кто? А здесь альтернатива совершенно четкая. Человек прозападный, уважающий западное законодательство, международное право. Почему бы и нет? Будет ли он продавать нефть и газ? Да? Будет ли Россия продавать нефть и газ там, при условии Навального? Будет. Будут ли западные компании работать в России хорошо, успешно и прибыльно? Будут. Будут ли их грабить? Нет, не будут. А будет ли войны? Нет, не будет. Почему бы и нет? Это все выстроилось бы в достаточно понятную картину. И понятно, что Путин не мог этого допустить никак.
Нам сейчас нужно сделать паузу на рекламу. Это Евгений Чичваркин на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы вернемся через несколько минут.
Антон Павлович Чехов был человек большого чувства юмора. Любил пошутить и посмеяться. Вот, например, диалог из его пьесы «Свадьба».
А тигры у вас в Греции есть?
Есть.
А львы?
И львы есть. Это в России ничего нету, а в Греции все есть.
А кашалоты в Греции есть?
Все есть.
А омары в Греции есть?
Есть, там все есть.
А коллежские регистраторы есть?
Ну, шутки шутками, а сегодня в Греции есть даже золотая виза. Это самая доступная на сегодняшний день программа ВНЖ за покупку недвижимости в Европе. Для получения вида на жительство на 5 лет с правом продления нужно приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Это могут быть апартаменты в центре города, на берегу моря или даже небольшой домик на островах. Вместе с ВНЖ инвестор получает огромные возможности, столь ценные в период геополитических потрясений. Это и возможность переехать в солнечную Грецию или, по крайней мере, использовать недвижимость в качестве летней резиденции, сдавать ее и получать доход. А еще статус резидента Греции дает право без ограничений путешествовать по странам Шенгена. Статус вида на жительство в стране Евросоюза дает возможность открывать счета в европейских банках, разморозить активы и преодолеть большинство международных ограничений и запретов. Помимо прочего, в Греции прекрасный климат, душевность и открытость местного населения, колорит и радушие, отличное высшее образование, университеты и школы, медицина, инфраструктура, богатейшая культура и наследие. Но при этом все время жить в Греции постоянно совсем не обязательно. Можно лишь пользоваться преимуществами статуса резидента и чувствовать себя человеком мира, где бы вы ни находились. Есть целых два «но». Но и их можно преодолеть. Первое. За прошлый год программа «Золотых виз» привлекла в страну рекордные инвестиции – около 700 миллионов евро. Колоссальный спрос поменял и тенденции на рынке. Правительство приняло решение изменить программу, и очень скоро порог для покупки недвижимости станет не 250 тысяч евро, а 500 тысяч или даже 800 тысяч. Сейчас повышенный тариф уже действует в самых крупных муниципалитетах. Хотя рядом с Афинами есть еще небольшие, но колоритные портовые города у моря, где порог входа остался прежним. Дата изменений пока не установлена, а значит, еще есть время воспользоваться привлекательными условиями. Еще у программы есть ограничения. Для участия у главного заявителя, то есть инвестора, должен быть дополнительный паспорт, помимо российского. Например, Армении, Израиля, Вануату, Турции, неважно. Сейчас и это преодолимое препятствие. А по этому поводу и другим вопросам обращаются Customs. Компании, которая уже более 30 лет занимается программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Специалисты ответят на все вопросы и проведут вас от выбора недвижимости до получения документов. Ссылка, как обычно, в описании.
Евгений Чичваркин на «Живом гвозде». Вы говорили про альтернативу Путину. Вы считаете, что Юлия Навальная может стать такой альтернативой в глазах западной части света?
Знаете, я в 2018 году, 6 лет назад, писал, что это есть, и вот это в открытых источниках есть, что если ее имя будет в бюллетене, то она Путина вынесет. Уже тогда. Я, так как, ну, это очень сильная женщина, очень харизматичная, очень последовательная для многих женщина. Она абсолютно, она больше ролл-модел, чем даже Алексей. Ну вот, да, реально, просто я даже вижу над ней иногда.
Но ведь она...
честно, я к ней очень хорошо отношусь, с большим уважением.
Но ведь она женщина. Мне кажется, в России...
И что?
Вы не на меня, пожалуйста, агрессируете. В России, мне кажется, общество, особенно в последние годы, скатилось вот в эти самые традиционные ценности, значительная его часть. Идти голосовать за женщину, которая будет руководить страной.
Ну, померили Дунцову, испугались, сняли ее. А за женщину вот как раз женщин больше. Спасибо Путину за это. Такой мрачно, так скажу, что... Потому что кто-то остался в земле Донбасса, кто-то релоцировался, а кому-то будет нечем даже поставить галочку. Поэтому как раз женщины-то и пришли бы голосовать. И пришли бы дисциплинированные все вместе, от мала до велика. И их большинство. Вот даже если по гендерному признаку разделить, она бы победила.
Ну, вопрос, готовы ли были?
Потому что мир, спокойствие, созидание — то, что России нужно, потому что Россия устала. От танчиков, ракет и постоянного надувания щек и размахивание ядерной елдой 24/7 из любого утюга.
Но, наверное, для того, чтобы стать таким единым лидером оппозиционных сил, стать представителем России на Западе, нужно предлагать какие-то конкретные идеи, какую-то конкретную программу.
Дайте или сейчас человеку нет. Отдышаться и предложить.
Как думаете, можно ли фейки, которые мы сейчас видели, касающиеся Юлии Навальной, в том числе касающиеся и вас тоже, считать признаком страха в Кремле?
Ну, они попытаются, так как больше ей абсолютно нечего предъявить, пытаются ее испачкать то, в чем они сами.
Возвращаясь к обмену, Красиков, не является ли Красиков фигурой, которую бы Путин в достаточной мере хотел бы вернуть в Россию, чтобы предложить взамен кого-то из политзаключенных?
Путин, безусловно, хочет его вернуть. Он об этом говорил Карлсону, пока Карлсон не улетел, но обещал вернуться. Скорее всего, американцы получат кого-то из своих. Или Запад получит кого-то из своих. Своя Наташка ближе к телу, поэтому зачем политзаключенные российские?
Ну, есть в том числе политзаключенные, имеющие гражданство западных стран.
Ну, это никого не колышет, если есть еще и российская. Ведь осудили в изначальной стране. Если бы эти люди сдали бы гражданство до инкриминированного события, это было бы одно. А так это не работает в эту сторону.
Как думаете, почему дали провести открытые похороны Алексея Навального и даже дали прийти на эти похороны и возложить цветы на этих похоронах?
Потому что были уверены, что они так запугали, что придет мало людей. И мы видели, что в городе, где живет город и вокруг сколько там, 15 миллионов, Москва в резиновом городе, пришло количество людей, которые все-таки кладбище смогло, пусть за много часов, но как-то, условно говоря, принять.
Ну, за несколько дней, мне кажется, правильнее сказать.
Огромное количество людей побоялись прийти. Это не было похожим на, не знаю, 200 тысяч на Болотной, несмотря на то, что... И это совершенно другой степени смелости требовало от людей, чем выход на Болотную. А на Болотной еще потом постили, какой он молодец и смелый, как он смотрит на Запад, альтернативно мыслит, и это все классно. Здорово, потом пошли пить тыквенный латте или что там пьют у них в Москве. А здесь этих же людей будут же потихоньку сажать и выгонять с работы, которые там были. Которые попали, чьи лица будут. Ну, просто будет отдел, который последовательно будет заниматься репрессией в отношении этих людей. А потом тех, которые голосовали за... собирали подписи за Надеждина тоже.
А тех, кто придет на выборы в полдень?
Тоже, если кто-то будет активный, кого-то заснимут, безусловно.
Ну,
безусловно.
В каком роде активный?
Могут и там завинтить, а могут потом просто отложить, и пока дойдут до всех руки.
Просто выглядело
это... Начну с самых активных, потом менее активных.
Выглядело это очень удивительно. С одной стороны, пришло действительно много людей. Вот эта вот гигантская очередь, очень плотная толпа. А с другой стороны, люди выкрикивали лозунги. Их не винтили, не били, не забирали. В тот день было всего несколько, насколько я помню, задержаний. А просто людей из очереди никто не выдергивал. Это какой-то оксюморон для наших времен.
Да, да, есть некая такая богобоязненность у... определенного сорта, странного сорта у властей. Если вы помните, несогласованный марш вокруг Кремля, 60 тысяч человек, когда убили Немцова. Тоже не выдергивали, сидели снайперы, зевали, курили на крыше кремлевской.
То есть вы считаете, это связано с каким-то суеверным страхом перед похоронами, перед смертью?
Мне кажется, что, ну, кроме совсем обмороженных людей в Кремле, много достаточно богобоязненных, и для многих эти ритуалы имеют сакральное значение.
Неожиданно.
Я предположу, потому что, ну, у меня специальные какие-то, да, странные очень отношения, осуждаемые отношения со смертью и с почитанием мертвых. А у большинства людей, безусловно, действуют эти православные доктрины.
А с предстоящими выборами вы это не связываете?
Нет. А выборы, конечно, ни на что не влияют. Ну, если бы они в первый день начали бы бить и винтить, то на кладбище пришло бы в несколько раз людей меньше. Они, наверное, здесь был больше страх западной прессы, потому что гроб с Навальным был абсолютно везде, в каждой газете, во всех новостях. И если бы власть там проявила жестокость, то прополоскали бы еще раз, и наверное, чтобы избежать этого. Ну, все же живут картинкой. Когда картинки нет, не выдают тело, да, но нет картинки, а здесь есть картинка. Мне кажется, это вот из таких, в том числе и прагматичных отношений, ну и плюс, наверное, ментам, которые с удовольствием бьют и пытают, наверное, все-таки будет что-то ёкать, бить и пытать на кладбище или забирать с похорон. Он же, какой бы я ни был оскотинившийся человек, он же все равно в набожной среде понимает, что от него чем у тебя ниже образование, чем больше понимания, что ты в жесткой среде, где от тебя ничего не зависит, это прямая дорога к набожности. И среди ментов много набожных людей.
Но как-то
там они бьют врагов, и они святое дело делают, а здесь как бы вот как бы кладбище, как бы ну, вот нехорошо.
А когда они девушкам руки выламывают, ничего не ёкает?
Был бы приказ, били бы.
Ну вот не было приказа, да, мне кажется, это основное, не то, что у них там что-то ёкает, у них сохранилась набожность, человечность.
Я думаю, что они не хотели, чтобы еще раз на Западе была вот эта картинка. Они как раз показывают, что у нас все хорошо, все можно. Вот. Мне кажется, все еще какие-то там зачастую, не знаю, тяжело залезть Путину в голову. Лучше это сделать при помощи молотка. Не так, умазарить ее.
Я просто не могу представить, чтобы после начала
войны...
Я имею
в виду не нападение, а патологоанатом, естественно.
Спасибо за уточнение. Не могу представить, чтобы после начала войны и после картинок, которые мы видим из Украины, имело значение для Кремля картинка с Навальным. Но Запад уже все, Запад далеко, его мнение не имеет значения.
И да, и нет, вдруг обозлятся.
И что?
То, что они столько лет овощные, ну, не знаю, придумают действительно настоящие санкции, а не вот это все.
Ну, за 2 года не придумали. Ну, прозвучит очень цинично, максимально цинично, но что для западных стран жизнь одного российского оппозиционера против кучи жизни мирных граждан в Украине?
Ничего. Ничего. Но оно так или иначе повлияло, и новостной фон был абсолютно забит. Количество людей, которые мне выразили соболезнования, просто меня абсолютно поразило. Абсолютно поразило количество украинцев и количество англичан. Я даже не знаю, что меня поразило больше.
Владимир Пастухов назвал происходящее в России очереди за Бориса Надеждина, очереди к могиле Навального, людей, которые приносят цветы к мемориалам жертвам политических репрессий, холодной гражданской войной. Насколько вы согласны с этим определением?
Ну, наверное, я к нему отношусь с большим уважением. Наверное, это можно и так трактовать. Я сказал, что это последний легальный протест.
Но насколько есть
больше,
этот конфликт?
Больше которых больше не будет. Их просто больше не может быть. Сложно придумать, что Путин может исполнить такое, что можно будет легально в количестве десятков или сотен тысяч человек публично продемонстрировать единство против генеральной линии партии. Я не представляю себе такого события. Ну, еще имена каких-то очень известных людей просто не хочется произносить вслух, потому что, ну, как-то, не знаю.
Просто есть ли это острое, пусть и скрытое противостояние? Есть ощущение, что охватило какое-то глобальное чувство безысходности тех, кто живет в России, абсолютной пассивности? Можно ли говорить о гражданской войне там, где вот эта апатия?
Пока есть что есть, нет. Пока и холодильник полный, нет, конечно, как и гражданская война. Гражданская война, насытый желудок не бывает. А псевдосанкции не сделали ничего, чтобы... Несмотря на то, что псевдосанкции во многом были против россиян, но они были против тех россиян, которые как раз там не нравилось и оттуда уехали. А против, вот я вот ощутил на себе кучу всякого дерьма. Я в какой-то момент просто сяду с хорошими юристами и напишу об этом на английском, чтобы он был хорошим английским. А вот мы дерьма поели тут. А те, кто там живет, ну, им-то все классно. Наоборот, нет Икеи, можно делать мебель. Нет Бигмачни, можно жарить бургеры. Нет еще чего-то. Леруа Мерлен все еще есть, кстати. Вот. Нет еще там, не знаю, чего-то. Можно сделать... Нет фильмов, можно снять про своего Чебурашку.
Вы имеете в виду, что хорошо себя чувствуют предприниматели или что хорошо себя чувствуют обычные люди?
Очень, ну, предприниматели... Что значит хорошо себя чувствуют? А финансово комфортно, да. Многие предприниматели в финансовом комфорте. Если ты не связан с западными контрактами, ну и даже те, кто связан с западными контрактами, потихоньку переехали на восточные контракты, тоже... не находятся при смерти, во всяком случае, мои. Некоторые мои знакомые в разной степени. У кого-то лучшие 2 года за всю карьеру, у кого-то худшие, но все активы живы.
Да, но еще есть постоянное ощущение, что у тебя могут отжать бизнес в любой момент, если он станет достаточно интересным.
А такое ощущение уже очень давно у любого предпринимателя, оно есть. И он молится на того самого чекиста, который сидит у него в печени, блажит и вымогает, что это его спасет.
Хорошо, если есть вот это ощущение уже на протяжении многих лет. Если люди, да, хорошо, у них пока еще плюс-минус полные холодильники, но холодильники все худеют и худеют, потому что цены все растут и растут.
Нет, они, холодильники не худеют. Был стресс, и там весной 22-го был стресс, когда курс поднялся, еще что-то вот было. Сейчас все, мне кажется, плюс-минус ничего. Ну, подорожали яйца.
Ну, слушайте, я хожу в магазины, мне очень не нравятся цены. А я не могу сказать, что у меня зарплата, как у какой-нибудь медсестры из Челябинска, 7 тысяч.
Я думаю, что таких зарплат нет. Давайте не будем все-таки... уподобляться. Если у нее ставка 7 тысяч, значит, есть еще куча всего, и того, и сего, там все равно меньше, чем 20 с чем-то, мне кажется, не бывает. И если ходить по всяким жестким дискаунтерам, ты и поешь, и оденешься.
2 года прошло с начала войны, уже больше 2 лет. Какие ощущения от этих 2 прошедших лет в плане изменения внутри России и, наверное, снаружи России, но в отношении происходящего в Украине?
Ощущение того, что шанс того, что Украина эти территории потеряла как минимум надолго, он, к сожалению, возрастает, потому что Украине не помогают так, как обещали, а российская армия, заплатив жизнями солдат, жизнями увечьями солдат, постепенно учится воевать.
Почему не помогают в нужной степени?
Со страху все. Путина боятся разозлить, он же махает ядерной дубиной. Вот пытаются его угомонить на той линии, которая есть.
Оппозиционеры российские, находящиеся за рубежом, насколько эффективнее стала их работа? Стала ли она эффективнее? Вообще, что можно предпринимать сейчас?
Вы знаете, все зависит от слова изреченного. Можно так их подобрать, как, не знаю, Ленин с Троцким, а можно все это в пустоту. Во всяком случае, ты можешь здесь читать, писать, выступать, если ты кому-то нужен. А в России ты не можешь быть уже оппозиционером никак, кроме как в тюрьме. Даже те, которые сейчас ходят... и продолжать поддерживать мемориал Немцова, в какой-то момент их либо выдавят, либо пересажают. Ничего этого, мне кажется, вот это просто последние месяцы, когда это все относительно как-то легально.
У вас есть понимание, почему не образовалось до сих пор ни Ленина, ни Троцкого среди российских оппозиционеров?
Вы знаете, 900... втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и прочих годах. Ну, может быть, в пятом, шестом нет, но до революции и после абсолютно никто не знал, кто это такие. Вот. И они сидели, переписывались, занимались смыслами, ездили на съезды партии, спорили, писали, подбирали смыслы, подбирали слова. Немного писали, много читали, много спорили, много обсуждали. Они выскочили как рояль из кустов в последний момент практически. Ну, исторически это был последний момент. Поэтому, может, и есть.
Значит,
а мы просто не знаем с вами. И, может быть, у вас неправильный человек сейчас сидит здесь и вещает.
Значит ли это, что пока не наступит какой-то нужный момент, перемен не произойдет, как бы ни старались оппозиционные
безусловно,
деятели?
Безусловно. Военное поражение 904 года или военные неудачи 916-го, безусловно, создали революционную ситуацию.
Просто
военное поражение в Афганистане.
Я вижу, мне кажется, уже который год посты в социальных сетях 5 марта. Все надеются на чейный стокс уже сейчас, в наше время, как будто бы надежды ни на что другое больше нет, как будто бы только провидение Господне может изменить ситуацию в России.
Всех наебал и себя не забыл.
Можно ли сказать, что Путин на данном этапе своего добился?
Да. На данном этапе, безусловно, Путин своего добился. Он хотел добиться большего, но добился абсолютно достаточно, более чем достаточно, что продаваемо за победу.
Чего именно хотел добиться Путин? У вас есть такое понимание? Понятное дело, что не денацификации...
Николаевской, Одесской...
То есть чисто территориальной.
Днепровской и... Допускаю, что и Киева тоже. То есть вот таким жирным полумесяцем отхапать полстраны. Вот, вот чего хотел добиться.
Чистая территория. Не внести хаос в мировую политику, не возвысить Россию, поднять ее с колен. Просто отжать себе территории.
Отжать территории и получить навсегда любовь народную. Как сильного лидера, обирателя земель русских.
Вы на двухлетнюю годовщину начала войны устраивали благотворительный обед, уже не первый. Сколько собрать удалось, и можно ли проследить, как меняются эти сборы с течением времени?
В прошлом году 470 тысяч, в этом году за 2,5 условно обеда 130. А, так как было еще несколько эмоциональных платежей, то в итоге итог выглядит следующим. 90 с лишним тысяч евро медикаменты приедут через несколько дней в Украину, и, надеюсь, я буду за рулем этого маленького грузовичка. Через пару недель в Львовском перинатальном центре будет установлен сложный очень аппарат для выявления патологии и спасения самых маленьких-маленьких малышей. И они могут браться за роды, когда человек слишком маленький, ну, там, буквально, условно, 500 там, с чем-то грамм, и могут станет для Львова некой выживаемостью для новорожденного. Вот на такие две инициативы ушли все наши последние 3,5 месяца усилий. И оно идет по абсолютно сокращающейся, это в 10 раз меньше, чем в прошлом году. И мне бы не хотелось говорить, что это последнее, но, судя по всему, все идет к логическому финалу, так как у меня в основном русские, и никакого... Кто разорился уже, кого добили эти... идиоты в банках и регуляторах, кто уехал, кто устал, кто разочаровался, кто посчитал, что миссия выполнена и так далее. То есть, вот, может быть, наша поездка, которая состоится на днях, каким-то образом сподвигнет еще людей на добрые дела, но я уже как-то особо не верю.
Вы сами не чувствуете разочарования из-за того, что настолько сократилась помощь?
Разочарование в ком?
Разочарование в какой-то этой общественной волне. Если сначала все горели энтузиазмом, все хотели помогать, то...
Да, у всех волны абсолютно... Все волны подвержены волновой теории.
Ну, то есть вы считаете, вот, что это просто естественный этап?
Гаусс есть гаусс, да, конечно.
А если говорить о государствах, все-таки поставки от государств тоже далеко не так эффектны и эффективны, как было в начале войны, как будто бы все... Ну, не получилось быстро победить, но теперь мы будем потихонечку, потому что отказаться мы не можем, но сильно мы вкладываться в это не хотим.
Но вы сами ответили. Вы в итоге сами мне нечего добавить. Так и есть.
А нет ли ощущения, что при этом западные элиты не против были бы продолжить?
А потом посмотрели, когда Пригожин пошел на Москву, представили, что это все, что еще там гражданская война и какие-то обморозки ездят, и кто-нибудь захватит какую-нибудь атомную станцию или пусковую установку с ракетами. И подумал, ну нахер, пусть будет этот Путин лучше. Какой-никакой он понятное зло. А он им непонятное зло, потому что он меняющееся зло. А так как они временные и смотрят на все абсолютно таким срезом времени, в, как, не знаю, фотография полароидная, то он им кажется понятным злом. Потому что когда он уже вырос в большую войну, уже их не переизберут. Они уже будут... Их будет цикл закончен. Обратная сторона демократии.
Как думаете, они бы сейчас хотели заключить мир с Путиным, оставить ему то, что он уже захватил на Украине, и просто больше всем этим не заниматься?
Многие, да. Многие, да. Мне кажется, это всем было бы спокойнее. Многим. Вот. Они не понимают, что Путин не может остановиться. Путин может существовать только в режиме войны. Только в режиме абсолютно мобилизованного общества, мобилизированного государства, только переводя все на военные рельсы, а крадя под этим соусом свободу и собственность, и все что угодно, они в мирный режим переключиться в целом не могут и никогда больше не смогут. Пока Путин жив, будет война.
А почему они этого не понимают? Неужели нет людей, которые им могут это объяснить? Мало ли людей
тупые
из России? А, то есть это так
тупые
работает?
Не нужно думать, что здесь на Западе по политику идут какие-то интеллектуалы.
Но их же как-то выбирают?
Ну, выбирают, если у тебя выбирают, грубо говоря, если 20% там населения в какой-то стране не работают, живут на подаяние, на подсосах и на прочем, вот кого они выберут, кто им будет дальше обещать, что у них будут социальные выплаты ни за что. А в случае ковида будет ничего, не нужно ничего будет делать, будет просто прилетать вертолетные деньги. Нет воли у них.
О выборах хочу...
Они больше всего боятся ответственности. А
ответственности
так,
перед кем?
Ответственности не наступает.
Какого рода ответственности?
А будет большая война, это он виноват. А если они сейчас дадут какие-нибудь Таурус или, я не знаю, еще что-то, какие-нибудь Storm Shadow и как в отходной молитве с Крымского моста автобус с детьми упадет, вот, им здесь, безусловно, предъявят и прилетит за это.
Здесь где?
На Западе.
Ну, вы имеете в виду от граждан или, может быть, от коллег или от
правоохранительных
органов? От граждан
переизберут в следующий раз и от коллег, и и так далее. И плюс они реально боятся Путина. Ну, безвольные люди, не очень умные, безвольные, с короткими мыслями, как у Буратино. Мы, то, что здесь существует феноменальная вот эта форма демократии, что можно иметь разные мнения, что можно как угодно выглядеть, жениться хоть втроем, хоть на табуретке. Это все безусловно классно, но то, за кого они голосуют, это тоже популизм на популизме в основном.
Хорошо, где-то тогда есть умные политики или это оксюморон?
Есть, в Эмиратах. Шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум.
Кажется, его не выбирают.
Да. Он... Просто этой стране повезло с семьей, как никому больше.
Хочу еще о президентских выборах в России. Вы сказали, что это не имеет никакого значения, но тогда непонятно, почему столько усилий на них направлено. И Путин как-то начал перед камерой красоваться, свою форму показывать. И выставка «Это несчастная Россия». И вот эта муть с кандидатами, которые составят конкуренцию в бюллетене. Зачем, если это не имеет никакого значения?
Ну, Потемкинская деревня, они очень любят вот эти ритуалы, такое, как это сказать-то? Ну вот, я уже много раз говорил, вот как тебя в 37-м приехали расстреливать, вот у тебя должно быть все по форме записано, где-то везде правильные запятые, все графы должны быть заполнены. Ошибку сделали в фамилии, а переписать не могут, вот не в этот день тебя расстреляют, уехали, значит. Вот были такие случаи, описанные в этом сером доме, когда люди находили в документах ошибки, те в сердцах уезжали, больше никогда не приезжали. А так бы, если бы забрали, то расстреляли. Это же у них план. Вот страсть чекистов к некому выполнению формальных вот этих легальных требований такая, что это все в рамках закона, который они сами придумали и вертят им, как дышло. Вот, у них есть вот такая какая-то странная особенность чекистская. Вот поэтому, как им кажется, в глазах всего мира это будут легальные выборы абсолютно, легитимные. И вот они для этого есть вот эти всякие там Дованковы и еще кто-то. И вот для этого вся вот этот вот весь спектакль разыгрывается.
Но они же сами постоянно обходят законы и постоянно даже не пытаются формально им соответствовать во время различных судебных процессов, например.
Пытаются. Они просто этот закон очень быстро под себя переделывают. Вот не получалось у них Акунина ограбить. Вот переделали закон, чтобы ограбить.
Ну что, им денег, что ли, мало?
Нет, это не в деньгах. Это чтобы Акунин не получал больше денег, а все, кто хочет так же быть на светлой стороне, а продолжать зарабатывать в России, что подумался и так больше не делал. Прилюдно наказали, чтобы другим было неповадно.
Но мне кажется, те, кто серьезно зарабатывает...
По закону. Потому что по новому закону иностранных агентов... Раньше только книжки нужно было в сером заворачивать, а все еще можно было получать доходы. Потом нельзя уже получать доходы, сейчас нельзя печатать. Дальше будут сжечь книжки, дальше будут сжечь авторов. Но пока на третьей ступеньке.
Но с иноагентами же борьба получается довольно бессмысленная. В России остались и продолжают получать
Гордеева
доходы.
Закрыла канал.
Она уже сказала, что продолжит работу. Но не суть.
Но все равно
здесь осталось, очень мало иноагентов, которые по-прежнему продолжают работать в России и продолжают здесь каким-то образом зарабатывать. И они-то как раз очень осторожны, мне кажется.
Ну, во-первых, их будет больше и больше каждую пятницу. Лишь солнце закатится. А во-вторых, их, мне кажется, будут дальше лишать всех возможностей, чтобы люди боялись, что их туда включат.
Полдень против Путина, снова возвращаясь к выборам. Насколько нужно этим заниматься, на ваш взгляд?
Из уважения к последней воле Алексея, да, нужно это сделать в последний раз. Больше с этим государством ни во что легально играть не нужно. Я всегда много-много лет был очень осторожно относился к умному голосованию. Но один раз в трехчасовой беседе Леонид Волков убедил меня поддержать некого Михаила Лобанова, математика и, прости господи, коммуниста. Вот. Ну, мы знаем, да, что Лобанову разломали карьеру, переломали дом. И я не знаю, где и как он сейчас, но мне кажется, что вот это умное голосование, да, еще раз показало многим, кто за этим следил, что власть полная злобное, нечестное дерьмо. Ну, опять-таки, не знаю, к чему это приведет.
То есть стоит
уезжать надо.
Да, мы, кажется, к этому уже приходили в нашем последнем с вами разговоре на «Живом гвозде».
А вот вы увидите после инаугурации, что я был прав в отношении очень ярких людей с совестью, и даже, грубо говоря, просто с другой позиции. Мы с вами будем свидетелями, когда государство сделает следующий виток, а этого никто не увидит, не поймет. Он же тихо этот штопор вкручивается глубже в болото. И не всегда люди понимают, что просыпаются на следующий ступеньки даже не на следующем там, уровне ада, а просто на следующей ступеньке. И то, что вчера было можно, сегодня уже нельзя. А то, что это нельзя, поймут по первым арестам или запретам, или еще почему-нибудь.
Мы, кажется, без всяких выборов идем по этой лесенке и оказываемся постоянно
да,
на следующей ступеньке. Ну что изменится тогда
абсолютно.
После инаугурации? Давайте прогноз. У нас инаугурация будет совсем скоро. Сколько там должно пройти времени после выборов? Выборы 17 марта. Я не помню, какой там срок, но скоро будет инаугурация. Давайте проверим.
Давайте проверим.
Ваши ожидания?
Это будет тихо летом, не знаю. Мои ожидания, что многих людей, кого мы с вами знаем как порядочных и классных, либо уедут, либо сядут. Никого, кто может поехать так спокойно в Чечню там позаниматься проблемой геев или похищением родственников или кровной местью. Никого, кто, будь у тебя Нобелевская премия или 28-летний стаж работы на «Газпром-медиа», ничего не поможет. Ничего не поможет. Выбор будет сесть или уехать, и он сейчас стоит. Будь ты мэр большого города с честной 72-процентной поддержкой до сих пор, будь ты классный писатель или певец, который только намеками дал понять, что нужно будет, либо ты зигуешь, либо ты садишься. Все идет дальше в фашизм, в глубокий махровый фашизм. Это будет ускоряться, если ЗСУ сделает какую-то успешную операцию. Это будет ускоряться, если экономические приветы будут прилетать, что яйца будут дорожать еще. Это будет ускоряться, если Запад усилит давление, вот, и это будет не так быстро, если Путин будет дальше село за селом отбирать и научится танкеры гонять в обход санкций еще быстрее и с меньшей скидкой.
Но это же и так идет. Я просто не понимаю, при чем здесь инаугурация? Это все привязано совершенно не к президентским выборам, а к тем процессам, которые уже есть.
Ну, тем не менее, картинка есть картинка.
Хорошо, если все выйдут на полдень против Путина, проголосуют против Путина,
не
и элиты...
Выйдут.
Ну, хорошо, много
не
людей.
Не выйдут. Людей нельзя осуждать, их же будут бить. если их будет много.
Хорошо,
будут
не на полдень.
Если что, и будут стрелять. И люди это понимают, они чувствуют это.
Прям оптимизмом так и веет через экран. Я про другое. Хорошо, увидят в бюллетенях, что много людей не в полдень, в другое время голосуют не за Путина, а за других людей. Вот здесь не будет каких-то перемен? Не скажут ли элиты: Путин, ты что-то не то делаешь?
Какие элиты?
Ну кто там? Там же кроме Путина там есть какие-то никого. Влиятельные
нет
люди с деньгами.
Все элиты были на съезде на агентов за исключением нескольких человек, на съезде на агентов были все элиты. Элиты все размазаны, они уехали, как в 17-м. Это не элита, это рой вокруг пчеломатки.
То есть правит Путин, принимает решение Путин, и никто ему не указ, никаких никто коалиций не, быть нет. не может.
Почему? Ему может посоветовать, не знаю, Патрушев или, наверное, там, условный, там, тот же Нарышкин, наверное, может. Если будет какой-то значимый совет. Наверное, Ковальчуки ему могут советовать или что-то каким-то образом влиять на решение. Может быть, духовник может сказать: не бойся, бомби их, ты попадешь все равно в рай. Вот. Такие люди, наверное, могут каким-то образом влиять. А кто еще может? Но они не элиты, они просто свора старых чекистских псов.
Ну хорошо, вот эта свора, все эти духовники, Патрушевы, Нарышкины, Шойгу и прочие товарищи, они не могут объединиться и
Шойгу,
изменить
курс? Шойгу, мне кажется, не может ни с кем объединиться, он исполняет приказы. Он как раз ничего посоветовать не может, он получает приказ и пытается его исполнить. Он, мне кажется, не решает. Решают вот эти старшие вот эти упыри. Вот. А для них изоляция — особый путь. А грозить будем шведам и показывать Кузькину мать и размахивать ядерной елдой из-за того, что своя уже встала. Вот, мне кажется, там как раз они все единомышленники. Нам никто не нужен, а оградимся забором. Из-за забора нам будут закидывать пачки денег за нефть и газ. Мы через дырку в заборе этот нефть и газ будем таскать, а здесь мы будем вытворять, что хотим. А если понравится соседняя земля, ее заберем, потому что она исторически наша. Как и вся Балтия, как и Казахстан, как и все. Вот если его не остановить, он пойдет дальше. Польша тоже была наша, такую страну бросали.
Это был очень позитивный эфир, очень позитивное особое мнение от Евгения Чичваркина. Подписывайтесь, ставьте лайки и не уходите пока далеко. Во-первых, я хочу рассказать вам про книжку, которая есть на shop.diletant.media. Это «Военная риторика Второй мировой». Какой язык использовался разными странами в этот период, как они общались со своими гражданами, как они отзывались о своих врагах, как, в принципе, работал этот речевой институт. Это довольно интересно, я себе такую уже заказала и вам тоже советую. Ну и, конечно, комикс «Спасти княжну Тараканову», мимо него точно не проходите, к 8 марта это будет прекрасный подарок. Он более жизнеутверждающий, чем разговоры о современности, потому что княжну Тараканову все-таки спасают, а как именно спасают, вы можете из этого комикса узнать. Ну и после нашего эфира будет программа с Сергеем Алексашенко «Цена вопроса», так что я с вами остаюсь еще на один час, а в 9 часов программа «69 минут» с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон. Ютуб-канал «Живой гвоздь», shop.diletant.me медиа и телеграм-канал «Живой гвоздь» — это те места, где вы можете найти наши эфиры, найти информацию, найти товары, через которые вы можете поддержать нашу работу. И спасибо большое, что вы с нами. Всего доброго.
И забыли тот самый Чичваркин, мой инстаграмчик.
А в телеграм-канале вы почему-то очень давно ничего не пишете.
Ну, как-то телеграм-канал оказался не мое. Я визуальными образами оперирую. В инстаграмчике. Так что тот самый Чичваркин, подписывайтесь. И, может быть, Алексашенко вас сейчас рассмешит.
Инстаграм считается в России экстремистским, запрещенным, и вот это вот все, но вы все равно переходите и подписывайтесь. Всем спасибо.